Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. А теперь к новостям погоды. Вот Полина, с которыми будет нас знакомить. И насколько можно наблюдать своими глазами, вроде как становится теплее. Что об этом говорят синоптики?
Вы правы, Никита. Синоптики, похоже, теперь нас будут только радовать своими прогнозами. В столице России сегодня днем без осадков. Максимальная температура около 11-13 тепла. По области около 9-14 градусов. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, а температура днем достигнет, возможно, 19 градусов тепла.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Мы поговорим об итогах марша несогласных в Санкт-Петербурге, об итогах ежегодной театральной премии «Золотая маска» и о том, что расплата с государством на уме у миллионов американцев.
Безусловно, одна из главных тем, актуальнейших тем и сегодняшнего дня, это итоги марша несогласных, прошедших в Москве, а на следующий день в Санкт-Петербурге. Итак, в воскресенье в Петербурге прошел марш несогласных. С последней информацией об итогах корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Собственно, марша власти не допустили. На Пионерской площади Утюза прошел только митинг, на котором не было ни беспорядков, ни провокаций. Организаторы собирались пройти маршем по улице Марата и Невскому проспекту до Смольного, но это оказалось невозможно. Все выходы с площади были оцеплены тяжелой техникой и ОМОНом. Наготове стояли даже два водомета. Люди были настроены мирно, но им явно не хотелось расходиться, говорит член партии «Яблоко», бывший депутат законодательного собрания трех созывов Наталья Евдокимова.
Каждый раз усовершенствование системы охраны митинга. Я считаю, что мы сделали все, что могли. И такое количество петербуржцев, которые нас поддержали, я просто очень счастлива. Но очень жалко, что нам не дают просто пройти по городу. Аргумент какой? Вы будете мешать нормальным людям, но у нас есть фестивали, когда идут по Невскому. У нас есть возможность на 1 мая проводить демонстрацию. Тоже никому не мешает. А сейчас мешаем только мы. Чем мешаем? Не тем, что идем, а нашими лозунгами. Власть боится выпустить такое количество несогласных на свободную улицу, потому что она понимает, что к нам присоединится полгорода.
Лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова была задержана еще по дороге к Пионерской площади. Разгон мирной акции начался уже после ее окончания, когда люди пошли к метро. Именно тогда ОМОН начал избивать людей дубинками, хватать и задерживать активистов марша. В результате задержанными оказались больше 100 человек, в их числе граждане Латвии и Франции. Пятеро пострадавших попали в Мариинскую больницу. У пожилого человека, инвалида второй группы, сломаны ребра и пробиты легкое. Одному из организаторов марша, Сергею Гуляеву, сломали руку. Эдуарда Лимонова вскоре после митинга задержали прямо на квартире одного из его соратников. Сотрудники СОБРа взломали дверь и задержали всех, кто находился в помещении. Был задержан и избит и лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев. Он и Ольга Курносова решением мирового суда оштрафованы на 1000 рублей каждый за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирование. После митинга 50 активистов все же собрались у Смольного, чтобы передать властям резолюцию марша. Среди требований резолюции – признание выборов в городской парламент нелегитимными, прекращение строительства Охта-центра и Орловского тоннеля. Правда, передать резолюцию марша несогласных оказалось некому. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:11 в Москве, и теперь к главной теме нашего утреннего эфира. Парламентская ассамблея Совета Европы продолжает напоминать России о необходимости ратификации 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, отменяющей смертную казнь. Итак, 16 апреля сегодня исполняется 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 об отмене смертной казни. И, собственно, 10 лет назад речь шла о том, что через 2 года этот договор должен быть ратифицирован, чего до сих пор не произошло. Об этом сегодня в нашей программе, в репортажах корреспондентов Радио Свобода, говорят политики, правозащитники и эксперты. Почему так и не произошла ратификация этого договора? Что означает этот своеобразный 10-летний юбилей? Слушайте репортажи наших коллег. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы.
Являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни? Мы ждем Ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Ну а нашу программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Лера, наверняка все газеты полны итогами маршей несогласных.
Совершенно верно, Полина. Это центральная тема сегодня на первых полосах изданий. Скажу сразу, что только «Известия» и еще «Российская газета» не выносит эту тему на первые полосы. Итак, движение «Другая Россия» наперекор запрету все же прошло в субботу маршем несогласных по Москве от Пушкинской площади до Чистых прудов, пишет газета. Правда, участники марша двигались не по Бульварному кольцу, как было задумано, а параллельно дворами и проулками. Милиционеры и солдаты, которых на первый взгляд было раз в 10 больше, чем участников акции, действовали жестко. Около 170, по официальным данным, человек задержаны, десятки избиты. Тем не менее, несогласные достигли своей цели, полагает издание. Вместо того, чтобы позволить оппозиции провести не самое многочисленное мероприятие, власти превратили центр столицы России в полигон для военизированных учений. А в воскресенье ситуация повторилась в Петербурге. Новые «Известия» вторят. В субботу центр Москвы напоминал осажденную крепость. На улице были стянуты тысячи сотрудников милиции, ОМОН, люди в штатском. Многих демонстрантов избили несколько сотен. Как пишут новые «Известия», задержали. Под силовую акцию попали даже обычные прохожие, с которыми не церемонились. Их тоже били, кидали в армейские грузовики. Многие говорят, что таких жестоких сцен не видели в Москве никогда. В частности, был задержан корреспондент газеты «Ведомости». «Ведомости» тоже выносят эту тему на первую полосу. Как пишет издание, корреспондент «Ведомости» был задержан в 12:10 вместе с Гарри Каспаровым. Газета «Коммерсант», публикация, опять же, центральная на первой полосе, озаглавлена «Фарш несогласных». Получившие удары дубинками корреспонденты «Коммерсанта» Екатерина Савина и Андрей Козенко, побывавшие на всех предыдущих маршах несогласных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, свидетельствуют, что до сих пор так жестко оппозицию еще не разгоняли. Об этом же пишет московский «Комсомолец». Выносится на первую полосу шапка «Легко ли бить молодых?». Подзаголовок гласит «Самый жесткий разгон демонстрации в Москве». Время новостей. Революционный ОМОН. Первая полоса издания. Издание пишет, что главную роль в протестных акциях играл ОМОН, чья численность многократно превышала количество несогласных. Собственно, обилие сил правопорядка, по мнению издания, и создавало ощущение, что в Москве происходит глобальное протестное мероприятие, чуть ли не революция. Независимая газета, также центральная публикация. Издание пытается дать несколько взглядов на происходящее с разных, как говорится, сторон баррикады. И новая газета. Анонсируется публикация, в которой речь идет о новой чудо-перчатке. Публикация озаглавлена «Кому на руку?», но подробнее рассказать я о ней, по-моему, уже сейчас не успеваю, так что отложим.
Спасибо, Лера. О главных темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в законодательное собрание Красноярского края, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, задержанный в Петербурге, отпущен из милиции. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Представители движения «Садр» в иракском парламенте сообщили, что в понедельник министры подадут официальное прошение об отставке.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Ирак и Алжир. Возрождение Аль-Каиды. Потепление климата глазами частного бизнеса в Турции. Экология. Жизнь на мусорных свалках. Пути снижения алкогольной смертности. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время для традиционного выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз начнем с новостей королевских гонок Формулы-1.
В воскресенье состоялся третий этап чемпионата мира, Гран-при Бахрейна, победителем которого стал Фелипе Масса. Его напарник по команде Феррари Кими Райконен финишировал третьим, а второе место занял пилот Макларена Льюис Хэмилтон. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо также тоже выступающая за Макларен, на сей раз был лишь пятым. В личном зачете сразу три гонщика набрали по 22 очка. Это Алонсо, Райконен и Хэмилтон. Четвертое место с 17 очками занимает Масса. В Кубке конструкторов положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди Макларен 44 очка, у Феррари 39, у БМВ 18. После пятого тура в российской футбольной премьер-лиге лидируют три команды, набравшие по 11 очков. Это ЦСКА, одолевший дома «Спартак» из Нальчика 2-0. Московский «Спартак», который на выезде сыграл в ничью с Томью 1-1. И футбольный клуб «Москва» с таким же счетом, завершивший в Казани встречу с «Рубином». В других встречах тура «Зенит» на своем поле взял верх над «Динамо» 3-0. С одинаковым счетом 1-0 завершились матчи «Локомотив» «Химки», «Луч энергии» «Амкар» и «Ростов» «Крылья Советов». Российская теннисистка Динара Сафина не смогла завоевать титул на турнире в Чарльстоне. Финальный матч она уступила Елене Янкович из Сербии 2-6-2-6. Для Янкович эта победа стала третьей в карьере и второй в нынешнем сезоне. На мужском турнире в Валенсии в главном матче встречались испанец Николас Альмагро и итальянец Патита Старачо. Победу в трех сетах одержал Альмагро. Это второй титул испанского теннисиста, причем первый он тоже выиграл в Валенсии год назад. А в Монако вчера стартовал очередной турнир серии «Мастерс». Россиянин Марат Сафин вышел там во второй круг, одарив финна Ярко Ниеминена 5-7, 6-3, 6-2. На чемпионате мира по хоккею среди юношей не старше 18 лет, который проходит в Финляндии, сборная России в воскресенье одержала третью подряд победу, обыграв сверстников из Германии со счетом 3-1. Россияне с 9 очками лидируют в группе А, на очко опережая сборную Канады, которая в третьем туре выиграла команда США по буллитам 3-2. Во вторник лидеры этой группы сыграют между собой. В Национальной хоккейной лиге проходят очередные встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. К этому моменту завершены три матча. Детройт в гостях выиграл у Калгари 3-1 и ведет серию до 4 побед 2-0. В двух других встречах победу одержали хозяева площадок. Анахайм выиграл у Миннесоты 2-1, Оттава у Питтсбурга 4-2. Победители этих матчей вышли вперед в своих сериях 2-1. И еще одна встреча. Ванкувер-Даллас продолжается в эти минуты. Там идет второй тайм, и счет пока не открыт.
Но мы вернемся к этим новостям в следующем выпуске. Спасибо. С новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Боснийская война 90-х стала главной темой нашей традиционной рубрики «Политическая история. Радио Свобода».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 апреля 1994 года. Боснийская война 90-х годов. Конфликт между сербами и титульной нацией Боснии славянами-мусульманами начался весной 1992 года после референдума о государственной независимости. Сербы, которые составляли треть населения Боснии, бойкотировали этот референдум и заявили о неподчинении новому национальному правительству Боснии. Между вооруженными отрядами нового правительства и сербскими ополченцами начались столкновения, вылившиеся в широкомасштабную войну. В конфликт вмешалась НАТО. У микрофона Виталий Абрамкин.
Как действовать дальше в Боснии? И Объединенные Нации, и Соединенные Штаты находятся в явном сомнении. Эксперты дают противоположные рекомендации, а Белый дом, между тем, кажется уже и не уверен в правильности недавнего натовского налета на позиции боснийских сербов. Из Нью-Йорка наш корреспондент Юрий Жигалкин.
И все же такое чувство, что где-то в самой глубине души, вопреки рассудку и предсказаниям, натовские лидеры верили, что бомбежка припугнет или, по крайней мере, урезонит сербов, осаждающих гаражды. Операция проводилась строго по предписаниям ООН. Ни намека на нарушение мандата, только защитить ООНовский персонал. Должно быть, ожидался и предрекаемый эффект – смирение сербов. Интересно, что несколько дней спустя, после натовских налетов, президент Клинтон даже попытался публично объяснить самим сербам, что бомбардировка не была военным предприятием, а лишь политическим жестом, и НАТО не является союзником мусульман. Вот этот-то комментарий возмутил и сторонников, и противников жестких отношений с сербами.
Ну а сейчас материал с места события. Из Белграда сообщает Айя Куге.
Независимые источники сообщают, что вчера сербские силы захватили все стратегические пункты около города. Виталий Чуркин, сейчас ключевая личность в урегулировании конфликта, заявил, что получил обещание руководства боснийских сербов в этой зоне безопасности военно не действовать, даже не отвечать на провокации мусульманской стороны. Однако сами сербы такое обещание никогда не подтвердили. Они и дальше утверждают, что только обороняются. После воздушных ударов авиации НАТО сербы отказались сотрудничать и даже разговаривать с командованием сил ООН, оставляя только возможность, что их лидер Радован Караджич при необходимости может поддерживать политический контакт с гражданским сектором ООН Боснии, который не причастен к принятию решения о нанесении воздушных ударов. Политические и военные лидеры боснийских сербов, очевидно, решили продолжать полную конфронтацию с Объединенными нациями и НАТО.
Боснийская война 90-х годов. Радио «Свобода». 16 апреля 94 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Очередное падение курса американской валюты и его последствия для мировой экономики – одна из главных тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Превращается ли недомогание доллара в хроническую болезнь? Расплата с государством на уме у миллионов американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впереди у доллара, скорее всего, трудные времена. Против него и политические, и экономические обстоятельства. Такова реакция американских экспертов на очередное ослабление доллара в конце прошлой недели до рекордного за два года уровня по отношению к евро. К новой отметке доллар прибыл в результате долгого, изнурительного, полного ложных прыжков пути. Инвесторы и рынки не хотели верить в слабость американской валюты, начиная скупать ее при любых обнадеживающих знаках. Но, как сказал мне один из ведущих американских экономистов, бывший экономический советник Белого дома, советник аргентинского индонезийского правительства, профессор университета Джонса Хопкинса Стивен Ханке, доллару в обозримом будущем неоткуда ждать помощи и почти не на что надеяться. Я думаю, будущее доллара сейчас необходимо прежде всего рассматривать в политическом контексте. В американском Конгрессе крайне усилились протекционистские настроения. Законодатели говорят только о том, как защитить американского производителя от иностранной конкуренции, как сохранить рабочие места. Слабый доллар, как они считают в духе теории меркантилизма, должен стимулировать экспорт и сократить импорт, укрепив отечественных производителей. В свою очередь, администрация Буша в лице Министерства финансов публично демонстрирует индифферентность по отношению к судьбе американской валюты, храня почти полное молчание по поводу того, каким бы она хотела видеть доллар. Контраст с поведением администрации Клинтона разительный. Из уст тогдашнего министра финансов Роберта Рубина постоянно слетала фраза «сильный доллар, нам нужен сильный доллар», и рынки неизбежно обращали на это внимание. Сейчас же у нас сравнительно слабое правительство, Конгресс, контролируемый демократами, плюс приближающиеся выборы с совершенно непредсказуемым исходом. И это, я думаю, формула, гарантирующая в будущем слабую валюту. Профессор, но это, так сказать, политическая составная стоимости доллара. Но ведь сила валюты, как считается, зависит и от состояния экономики. Насколько крепок экономический фундамент доллара? Краткосрочная ситуация будет зависеть от того, какие последствия возымеют проблемы на рынке недвижимости, как широко разойдется эпидемия банкротства домовладельцев, не способных больше оплачивать кредит. Есть признаки распространения этих проблем за пределы сегмента рынка дешевого жилья. Многие опасаются, что это может привести к краху рынка недвижимости и сотрясению финансового сектора, который выдавал займы. Один из крупнейших ипотечных банков в Лос-Анджелесе, например, только что объявил о банкротстве. Если события будут развиваться по такому сценарию, это еще больше замедлит экономический рост и заставит Федеральную резервную систему снизить кредитный процент, чтобы влить средства в экономику, стимулировать ее. В то же время Европейский банк намерен поднимать процент, что превращает евро в более привлекательный объект инвестиций. Таковы предсказания Стивена Ханке, крупного американского экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса. Как могут выглядеть в подобном контексте своеобразные отношения доллара и рубля, которые до сих пор диктовал не рынок, а российский центральный банк? Я задал этот вопрос профессору Михаилу Бернштаму, сотруднику Гуверовского института.
Дело в том, что политика Центрального банка России на скупку долларовых экспортных доходов российских нефтяных и других предприятий стала совершенно оторванной от всех экономических тенденций доллара на мировых валютных рынках. эта политика Центрального банка России подчинена исключительно внутренним задачам, внутренним интересам групп экспортеров и банковского сообщества внутри российской экономики. Их интересы заключаются в том, чтобы рубль был недооценен, чтобы доллар был стоял высоко и чтобы все время происходили очень крупные валютные операции, чтобы не было нормального рыночного отношения между рублем и долларом.
Профессор, прошу прощения за вопрос, но кому это выгодно?
Низкий курс рубля в интересах прежде всего экспортеров и банков. Банки фактически работают как обменные пункты. Они зарабатывают деньги на обмене рубля и доллара, а они должны зарабатывать деньги на привлечении депозитов населения и инвестициях в экономику. А экспортеры, естественно, имея дешевый рубль и дорогой доллар, могут приобретать больше товаров внутри России. То есть экспортеры фактически оказываются в таком же положении, как туристы. К туристам, приезжающим в Россию, выгодна низкая российская валюта, потому что туристы зарабатывают за рубежом.
Тем не менее, политика искусственного поддержания курса доллара, по-видимому, будет продолжаться российским центральным банком.
Эта политика будет продолжаться, и она, в общем, выглядит очень странно, потому что сейчас Центральный банк России накопил 346 миллиардов долларов валютных резервов, 6% мировых долларово-валютных и золотовалютных резервов сейчас находится в России. Это, в общем, чрезмерное количество для поддержки курса рубля. И за счет этого рубль оказывается заниженным, импорт дорогой, а всеми этими резервами даже, в общем-то, и не очень выгодно управляют, их не очень выгодно для России иметь. Но самое главное последствие – это то, что из-за этого рублевая масса и рублевая банковская система не работают. Из-за этого очень низкая рублевая масса сбережений населения, и поэтому от этого страдают инвестиции и будущий экономический рост.
Говорил экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот что вы услышите в ближайшие полчаса.
Итоги ежегодной театральной премии «Золотая маска». Расплата с государством на уме у миллионов американцев.
10 лет со дня подписания России протокола об отмене смертной казни. И 10 лет спустя того времени, как он и не был ратифицирован. Такова главная тема нашего утреннего эфира. И вопрос, являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейдж.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Оппозиция и власть – это главная тема программы. В гостях политик Ирина Хакамада. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Половина восьмого в Москве, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в законодательное собрание Красноярского края по предварительным данным лидирует партия «Единая Россия», у нее 42% голосов. На втором месте коммунисты 21%, на третьем «Справедливая Россия» 12%. Мосгорсуд сегодня рассмотрит протест Генпрокуратуры России на решение Басманного суда Москвы признать незаконным введение в чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Ему вменяется вину хищения 214 миллионов рублей из средств компании «Аэрофлот». Прокуратура известила защиту о намерении завершить расследование дела сегодня. Представители движения «Ас-Садр» в иракском парламенте сообщили, что в понедельник министры подадут официальное прошение об отставке. Приказ выйти из состава правительства Ирака дал радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр шестерым министрам от своего движения. Это заявление он сделал в знак протеста против ареста лидеров шиитской милиции в ходе недавней операции сил безопасности. В воскресенье жертвами взрыва в Багдаде стали более 40 человек, десятки ранены. Власти Великобритании и BBC проверяют появившуюся информацию о гибели похищенного более месяца назад в секторе Газа британского журналиста Алана Джонстона. В Польше сегодня пройдет марш жизни по территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау. В марше примут участие тысячи молодых людей, посетивших в эти дни гетто и лагеря смерти. Марш приурочен к Дню памяти жертв Холокоста. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц, оказавшийся в центре скандала, не собирается добровольно покидать свой пост. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И несколько слов о погоде. Средняя полоса России останется под воздействием западного антициклона, который обеспечит нас теплом, извините, и солнечной погодой. Без осадков будет в понедельник в северо-западных районах. Там днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Москве днем без осадков, максимальная температура 11-13, по области 9-14 градусов. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 17-19 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека об отмене смертной казни. Несмотря на то, что в стране продолжает действовать мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, протокол об отмене казни Москвой до сих пор не подписан. На эту тему наша коллега Марина Тарачешникова побеседовала с Кариной Москаленко, комиссаром Международной комиссии юристов, руководителем Центра международной защиты.
Самая главная причина заключается в том, что, к сожалению, наша власть, люди, которые отвечают за ситуацию с исполнением законов, международных договоров Российской Федерации, относятся к этому как, в общем, очень неприятная обязанность. Ну да, подписали, ну дали нам время ведь какое-то на ратификацию. С этим спешить мы не будем. У нас вот борьба с терроризмом, мало ли, какие законы нам дальше потребуются. Мы не выполняем свои обязательства, которые взяли на себя. Не выполняем. Это уже становится теперь очевидным совершенно и очень безрадостным фактом. Потому что мы последние, и потому что Совет Европы уже давно ввел этот единый стандарт. Этот стандарт лишать жизни человека нельзя. Нельзя по очень многим причинам вот гуманитарного свойства. И любые доводы, которые приводятся в пользу смертной казни, давным-давно разбиты. Другое дело, что это очень трудно объяснить широким слоям населения, потому что на поверхности лежит этот принцип око за око. Ясно, что никого не остановила в пьяной, скажем, драке потенциальная возможность самому лишиться жизни. Да кто же в этот момент об этом думает? Или, скажем, киллеры или наемные убийцы. Разве они думают о том, что они предпочитают, скажем, пожизненный срок лишения свободы вместо того, чтобы быть лишенными жизни?
Карина Акуфна, но тем не менее, вот если говорить об обязательствах государства, об обязательствах России, вот вроде Россия подписала, до сих пор не ратифицировала, может ли ее привлечь Совет Европы к какой-то ответственности за такое промедление?
Во-первых, может. Во-вторых, понятно, что в Совете Европы стараются этого не сделать, потому что это такой клуб государств, где каждый взял на себя добровольные обязательства. И я поэтому не могу понять, что, собственно, они имеют в виду. Это что, провоцирование, ожидание того, чтобы были применены какие-то санкции? Все сообщество европейское, оно, конечно, глубоко задето тем, что какой-то член Совета Европы позволяет себе не строить свою позицию в духе сотрудничества и единодушия.
С Кариной Москаленко побеседовала наша коллега Марьяна Тарачешникова. Я напоминаю, что в продолжении темы этой беседы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер,
мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Томска.
Я противник. Я не считаю, что это негуманно. Потому что смертная казнь, допустим, если неправильно человеку, да, приговор там вынесли. Вдруг ошиблись где-то.
Сложный вопрос. Во-первых, потому что я доктор, во-вторых, профессор, потому что я знаю, что такое жизнь и смерть. С одной стороны, безвинность требует жестокого отмщения, потому что жизнь-то лишена. Это что, человека лишили жизни ни за что. Поэтому, наверное, адекватный ответ должен быть смертной казни.
Ну, смотря в каких случаях. Особенно, когда касается маленьких детей, убийства, изнасилования. Мне кажется, это не должен жить, если ребенок умер. Он не должен жить.
Человека никто не должен лишать жизни только из-за того, что он что-то натворил. Он должен сам, естественно, умирать. Изолировать и пусть они сами себя поедают.
Я, наверное, сторонник, потому что если убивают детей, то простить не могу. Насильников всяких таких. Нет, я сторонник.
Негуманно лишать людей жизни. По любым причинам. Но есть же пожизненное заключение.
Ну, я бы, скорее всего, отнеслась к сторонникам, нежели к противникам. Цинично, да? Есть темы, которые для общества должны быть показанными с точки зрения наказания более жесткого, максимально жесткого, более жесткой формы, чем лишение собственной жизни. Нет. Пожалуй, вот в этом, с этой точки зрения. Единственное, что, наверное, по статьям надо посмотреть, что характерно, что все-таки можно и более гуманно обойтись.
То, что не нами дано, не нами должно быть отобрано. Ну, я думаю, что их нужно просто изолировать от общества, то есть для этого существует пожизненная мера наказания. А там уж боженька пусть решает, как их наказать в вечной жизни. Если мы признаем эти ценности, то, наверное, стоит этому следовать.
Я противник.
Почему?
Ну, как-то вообще-то, вот это что-то должен сделать, мне всегда это смущает, что кто-то должен вот убить другого человека, да? Поэтому в данном случае уже лучше там пожизненные такие, чтобы на других не возлагать такой грех.
Так жители Томска отвечали на вопрос, являетесь вы сторонником или противником смертной казни. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Возможен ли скорый прорыв в области лечения онкологических заболеваний? Ответы на этот и многие другие вопросы слушайте в выпуске новостей медицины.
Возможна революция в лечении рака не за горами. На это позволяют надеяться эксперименты американских исследователей из Техасского университета. Они пытаются приспособить новый метод, РНК-интерференцию, к повышению чувствительности раковых клеток мышей в химиотерапии. Химиотерапия тяжелая, имеющая массу нежелательных побочных эффектов, но наиболее распространенный метод лечения рака. Новый метод в эксперименте позволил в 1000 раз повышать чувствительность раковых клеток к препарату Таксол, одному из известных лекарств против рака яичников и легких. Суть метода заключается в том, что специально синтезированные РНК, попадая внутрь раковой клетки, сцепляются с определенными генами и блокируют их. Клетка с отключенными генами становится в 1000 раз более чувствительной к таксолу, что в будущем позволит кардинально снизить дозу этого цитостатика и избежать таких тяжелых последствий, как интоксикация, химическое поражение печени, тошнота, слабость, облысение. Чтобы найти в раковой клетке гены, блокировка которых приводит к такому замечательному результату, Анжелика Уайтхерст с авторами исследовали более 21 тысячи генов и использовали более 85 тысяч разных молекул РНК. Это один из показательных примеров внедрения в исследовательскую практику современных высокотехнологичных автоматических методик, так как без них на поиск генов-мишеней потребовалось бы более 1000 лет. В эпидемии диабета виновны пестициды, считают южнокорейские ученые. Группа специалистов из университета Тегу обнаружила, что повышенный вес и/или ожирение приводит к развитию инсулиновой резистентности только в том случае, если сопровождаются повышенными уровнями пестицидов и полихлорбифенилов в крови. Эти вещества, относящиеся к группе стойких органических загрязнителей, СОЗ, до недавнего времени широко использовались промышленностью для производства ядохимикатов, технических эмульсий, красителей. И хотя сейчас их производство запрещено в большинстве стран мира, они не разлагаются и по-прежнему содержатся в окружающей среде. В организме млекопитающих они накапливаются, как правило, в жировой ткани. По словам координатора проекта доктора Дук Хили, полученные данные дают основание предположить, что ключевым фактором развития диабета является не избыток жировой ткани самой по себе, а скорее откладывающиеся в этой ткани вредные химические соединения. Каким образом стойкие органические загрязнители приводят к диабету второго типа, еще не ясно, но на взаимосвязь уровня загрязнителей и диабета указывают также и эпидемиологические данные, в частности, распространенность диабета среди людей, живущих в районах с повышенным уровнем СОЗ. Засилье импортных препаратов в аптеках – результат вредительства, так полагает спикер Российской Госдумы Борис Грызлов. Это либо сознательное вредительство, либо недоработки, заявил он журналистам во время визита в Калугу. Однако фразеология сталинских времен не отменяет того факта, что в России практически не осталось заводов, производящих субстанции для выпуска антибиотиков, производства инсулина, витаминов. О том, что Минздравсоцразвития не решает задачи, которые стоят перед фармацевтической отраслью, сказал и сам Грызлов, в очередной раз добавив, что ведомство Михаила Зурабова необходимо разделить на два профильных министерства. Накануне Зурабов вновь заявил, что для преодоления лекарственного кризиса ему потребуется еще 2-3 недели.
С новостями медицины нас познакомил Виктор Нехезин.
7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В минувшие выходные в Москве были подведены итоги ежегодной театральной премии «Золотая маска». На церемонии награждения победителей побывала Марина Тимашева.
Мы вернемся к этому репортажу через несколько минут, извините за технические неполадки, а сейчас мы поговорим с Валерией Шабаевой, обозревателем российской прессы, которая пришла к нам, к счастью, и поэтому она поможет нам справиться с этой неудачей. Итак, Валерия, что у нас ждет в этом выпуске?
Марша несогласных снова.
Актуальнейшая тема.
Актуальнейшая тема комментируется буквально всеми. Попробую сейчас представить несколько точек зрения. Независимая газета, редакционный комментарий. В выходные прошли марши несогласных и согласных. Если сидеть дома и читать интернет, может создаться впечатление, что Москва бурлит. ОМОН, задержание, штрафы, драки, Каспаров, Касьянов, Рогозин, как понятия, символы противостояния власти и оппозиции. Информационное покрытие существенно выше фактической малочисленности протестующих. Аудитория интернета в Москве почти 4,5 миллиона человек. Эти люди не замечают того, что власть говорит или наоборот не говорит о несогласных с экранов телевизоров. Их общее ощущение будет однозначным. Власть боится оппозиции. Оппозиция не боится власти. Почему власть боится митингующих, непонятно. Эта мысль, кстати сказать, звучит буквально во всех комментариях. Почему власть боится митингующих? Почему ее представители говорят о том, что улица не место для выражения протестных настроений? Почему принимаются законы, регламентирующие, что митингующих должно быть не больше 2 на квадратный метр? Неужели власть заботится о нас? В стиле Станиславского хочется крикнуть «не верю». Изъян в аргументации порождает подозрение в исходной мотивации. Неужели считает, что, несмотря на результаты выборов и рейтинги, одобрение ее позиции в действительности не столь прочны? Доморощенная забота о безопасности участников манифестации выглядит, по мнению независимой, лицемерной. Ну, скажите, кто заботится об указанной норме 2 человека на квадратный метр в метро, например? Разве не опасно двигаться многоголовой гидрой гусеницей от вагона к эскалатору, толпиться у открывающихся дверей, в 6 слоев уплотняться на платформе в ожидании поезда? Это, конечно, не демонстрация протеста, но, несомненно, демонстрация чего-то. Чего? Безответственности властей, не способных решить проблемы общественного транспорта, а многокилометровые пробки на дорогах. Не являются ли они демонстрацией нерешенности проблем на транспорте частном? Реакция властей на марши нескольких тысяч несогласных показательна. Вероятно, центральной темой следующих выборов будет консолидация общества против внешней угрозы, для чего пригодится все эти факты последнего времени. Размещение американских ПРО у наших границ, доклады Госдепа про неразвитость нашей демократии и непоколебимость поправки Джексона Веника, а также экспорт цветных революций. Эта тема, скорее всего, подтвердит верность и актуальность верховной идеологической концепции суверенной демократии. Люди сплотятся вокруг всех тех, вокруг кого и должны были бы.
Спасибо. С одной из главных тем сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах радио «Свобода» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, задержанный в Петербурге, отпущен из милиции. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Представители движения «Ассадра» в иракском парламенте сообщили, что в понедельник министры подадут официальное прошение об отставке. В воскресенье жертвами взрывов в Багдаде стали более 40 человек, десятки ранены. Власти Великобритании и BBC проверяют появившуюся информацию о гибели похищенного более месяца назад в секторе Газа британского журналиста. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И мы возвращаемся к обещанному репортажу о церемонии награждения победителя ежегодной театральной премии «Золотая маска», расскажет Марина Тимашева.
Церемония была поставлена Дмитрием Черняковым без оглядки на «Оскар» в традиции академического музыкального театра, только классическая музыка. Пространство оформлено изумительно красиво, потому что на сцене на пятиярусном амфитеатре расположился оркестр Мариинского театра. Сам Валерий Гергиев дирижировал фактически всей церемонии. Ее начали с минуты памяти Михаила Ульянова. Он руководил Союзом театральных деятелей, когда фестиваль зарождался, и Олега Шейнцеса, художника, которому фестиваль обязан своим символом – золотой маской. Ну, а потом то, ради чего жили целый год – награждение. Премию вручали не российские театральные деятели, а крупнейшие режиссеры и актеры мира – смакуя, перечисляю. Ферруччо Салери, легендарный Орликин театр Джорджа Стрейлера, Ризо Габриадзе, сценарист, режиссер, глава Тбилисского театра марионеток, лидер английской театральной компании Чик Бай Джао, много работающий в России Деклан Доналан, один из лидеров европейского авангарда польский режиссер Кристиан Лупа и великий балетмейстер Джон Наймайер. Еще церемонию отличало то, что вместо девушек с букетами заняли юноши, а вместо фрагментов из спектаклей на экране показывали фрагменты интервью с номинантами. Всем задавали одинаковые вопросы, например, что они предпочитают, красоту или гениальность. Так вот, все женщины были за гениальность, а все мужчины за красоту. Председатель жюри драматических театров Адольф Шапиро потом пошутил: спросили бы у нас, мы все время выбирали между красотой и гениальностью. Ну а теперь посчитаем премии. Лидирует Москва 16 масок, у Петербурга всего 6, и у всех провинциальных театров вместе взятых тоже 6. С другой стороны, в номинации «Лучший спектакль» москвичи победили только в драме, а за кукольные, балетные и оперные спектакли маски уехали в Петербург и Новосибирск. Главным триумфатором стал Сергей Женовач. Сам он признан лучшим режиссером за 2 спектакля «Захудалый род» и «Мнимый больной». Оба награждены и как лучшие спектакли большой и малой формы. Да еще Мария Шашлова получила спецприз жюри за роль Варвары в «Захудалом роде». Итого 4 премии. А в музыкальных театрах лидером стал театр Станиславского и Немировича Данченко. С оперой «Так поступают все женщины» Моцарта в режиссуре Александра Тителя. Лучшим балетом признана «Золушка» Новосибирского театра, лучшей оперой «Поворот винта» Мариинки, лучший кукольный спектакль «Робин Бобин» Петербургского театра «Кукольный формат». А в номинации «Инновации» награжден спектакль театра «Дерево» и Антона Адасинского «Кецаль». Приз зрительских симпатий, возможно, самый важный, достался спектаклю «Ленкома» «Затмение», а премия критиков – рассказу о 7 повешенных Мендугаса Карбаускаса в театре Олега Табакова. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
И продолжит утреннюю программу вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Для миллионов американцев близится час расплаты с государством. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крайний срок расплаты с государством, полночь 15 апреля, дата, впитываемая американцами в нежном возрасте, как и 4 июля, день рождения страны. К 15 апреля американцы должны отчитаться перед государством о своих доходах за год и выписать чек на имя Министерства финансов с суммой причитающихся с них налогов. В этом году, правда, крайний срок выпал на воскресенье, и правительство перенесло дату отправки налоговых деклараций на 2 дня. Поэтому сегодня у многих американцев на уме налоги, рассказывает Ян Рунов.
Люди часто откладывают на последний день неприятное и сложное дело, каким является заполнение многостраничной налоговой декларации. Каковы последние особенности налоговой жизни Америки? Барбара Андерсон, директор массачусетской организации «Граждане за ограничение налогообложения», говорит: «Из нынешних кандидатов в президенты Митт Ромни письменно обещал не вводить новые налоги, если станет президентом. 8 лет назад, когда нынешний президент Буш был еще кандидатом, он тоже подписал такое обещание. Есть общенациональная организация «Американцы за налоговую реформу», которая перед выборами спрашивает всех кандидатов в президенты, в губернаторы штатов, в сенаторы и конгрессмены: «Вы за повышение или за сокращение налогов?» Если за сокращение, то просят подтвердить это письменно. письменно. У всех на устах сейчас так называемый альтернативный минимальный налог, который был введен в 1969 году, дабы лишить наиболее богатых американцев возможности использовать различные льготы для неуплаты подоходного налога. Но при расчете альтернативного минимального налога не учитывается инфляция. За почти 40 лет цены и заработки поднялись, а расчетные цифры остались прежними. Поэтому получилось, что налогом стали к настоящему времени облагаться менее обеспеченные налогоплательщики. Многие, в частности, кандидаты в президенты от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, говорят о необходимости уменьшить или совсем отменить этот налог. Однако это лишит государственную казну огромного притока капитала, чего никто в правительстве и в Конгрессе не хочет. Но ненормально, когда альтернативный минимальный налог платит инженер или учитель, получающий всего 50 тысяч долларов в год, тогда как изначально этот налог предназначался только для самых богатых американцев. Это была Барбара Андерсон, директор организации «Граждане за ограниченное налогообложение». Сокращение федеральных налогов, проведенное президентом Бушем в 2001, 2002 и 2003 годах, было временным. Срок сокращения истекает в 2010 году, после чего налоги могут резко пойти вверх, если следующий президент не продлит действие закона о снижении налогов. Поэтому от президентских выборов будущего года в большей, чем обычной степени, будет зависеть благосостояние американского налогоплательщика.
Рассказывал Ян Рунов. Хотя выплата налогов, согласно знаменитому американскому выражению, неизбежно как смерть, необходимость отдавать государству больше трети годовых доходов каждый год вызывает множественные эмоции у американцев. Мой коллега Алан Давыдов ведет репортаж с вашингтонских улиц.
Дефицит симпатии к отечественному налоговому ведомству объединяет граждан США в не меньшей степени, чем любовь к большим автомобилям или к бейсболу. И хотя интерес к личным финансам друг друга выходит за рамки приличий, исключением является задаваемый ближе к середине апреля вопрос: «А вы уже сдали свою налоговую декларацию?» Об этом спросил и я нескольких прохожих в центре Вашингтона. Моложавая афроамериканка Джеки работает секретарем в офисе. «Нет, я еще не свела воедино все отчетные документы. Никак не могу выкроить пару часов. В этом году мы с мужем решили отказаться от услуг налогового консультанта, которому в прошлые годы платили до $200. А вообще вся эта возня с подсчетами налогов всегда выводит меня из душевного равновесия». А вы не пробовали заполнять налоговую декларацию по интернету? Сейчас это модно. Эта программа учитывает не все налоговые скидки. Если у вас несколько текущих платежей с процентной ставкой, можно запутаться. И потом нынче столько пишут о хакерах, которые крадут через интернет конфиденциальную информацию. Нет, это не для меня. Приехавшие в столицу из Техаса пожилые супруги Мелинды и Ричард, в отличие от Джеки, выглядят более расслабленно. Они уже расквитались со своей совместной налоговой декларацией. Мы отправили ее по почте буквально сегодня. Мой муж относится к категории частных предпринимателей. Он дантист. Ему намного труднее произвести расчеты по сравнению с теми, кто просто сидит на зарплате. К тому же мы владеем участком земли, поэтому вот уже 20 лет пользуемся услугами проверенного налогового консультанта. Это, знаете, как хороший семейный врач. А что делать, если наша налоговая система такая запутанная? Ее пора сделать проще, с фиксированным подоходным налогом. Следующий мой собеседник Билл, сотрудник компании по управленческому консалтингу. Он говорит, что его налоговая декларация пока далека от завершения. У меня есть немного времени. Всякое сложное и ответственное дело имеет обыкновение тянуться до последней минуты. Иногда у меня налоговых документов набирается целая пухлая папка. Нужно собрать все чеки, подтверждающие расходы по бизнесу, чтобы списать их с налогов. Я, в общем, понимаю, что в какую графу вписывать, но для верности, как и многие, нанимаю консультанта. Вместе с тем, я считаю налоговую систему США относительно удобной. В ряде стран Европы, где мне приходилось работать, эта система менее справедлива и налоги там намного выше. Впрочем, претензии к американскому правительству в такой день – вещь неизбежная. Правительство никогда не будет тратить деньги с умом, потому что это не его личные деньги, утверждает Билл. Лучшее назначение деньгам дает только их кровный владелец. В этом смысле правительство никогда не достигнет идеальной рачительности. Билл поясняет, что отправляя налоговую декларацию в самый последний момент, он бросает свой скромный вызов правительству. «Меня не волнует, сколько я должен доплатить государству по итогам года. Просто избегая посылать свой чек преждевременно, я не желаю, чтобы государство пускало мои деньги в оборот себе на пользу. Это для меня принципиальный вопрос. Ради этого я готов терпеливо стоять в очереди, чтобы отправить декларацию именно за последние полчаса до полуночи. Ну что ж, почта в США работает превосходно. Она не закроется, пока не обслужит последнего клиента». Так прохожие на улицах Вашингтона отвечали на мои вопросы в последние часы перед крайним сроком отправки налоговых деклараций.
Это был репортаж Алана Давыдова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жизнь после смерти и налогов. О такой замечательной перспективе поет панк-группа Reliant K.
передачи наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а вот о чем мы будем говорить в следующем часе утренней программы.
Мы поговорим о силовых методах борьбы с попрошайничеством в Роттердаме, о традиционном марше живых в Польше и о крупнейшем культурном проекте года в Лувре.
Ну и в центре нашего внимания, конечно же, остается и итоги марша несогласных, который прошел в субботу в Москве и в воскресенье в Санкт-Петербурге. И главная тема нашего утреннего эфира, а это то, что сегодня исполняется ровно 10 лет со дня подписания России протокола о защите прав человека об отмене смертной казни. При этом этот протокол до сих пор не ратифицирован. Продолжение этой темы мы продолжаем предлагать нашим слушателям ответить на вопрос, являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни. Пишите нам на пейджер, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.